70-летию Великой Победы посвящается.
Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда», в студии Екатерина Баранова. Мы продолжаем рассказывать о малоизвестных фактах из истории Великой Отечественной войны. И сегодня хотели бы обратиться к одному из ее символов – маршалу Жукову. Многие из знающих его лично признавались, что у Георгия Константиновича был несносный характер. Он действительно был человек строптивый. Часто, например, игнорировал рекомендации сотрудников охраны, когда выезжал на передовую. Да и вообще, можно сказать, пренебрегал элементарными мерами предосторожности. О том, как играл со смертью маршал Жуков, мы поговорим сейчас с Валентином Жиляевым, научным сотрудником Центра по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны России. Здравствуйте, Валентин Иванович.
Добрый день.
Валентин Иванович, Жуков чаще других военачальников бывал на передовой. 43 раза. Попадал ли он на фронте в ситуации, когда его жизнь подвергалась реальной угрозе?
Да, и очень часто. Нужно сказать, что в записях, в воспоминаниях, в рапортах наших сотрудников, которые обеспечили безопасность Георгия Константиновича, таких фактов огромное количество. В сентябре 41 года, когда Жуков был в Ленинграде и останавливал наступление немцев, несколько раз выезжал на передний край обороны. Один из фактов приведем. В армии Федюнинского вместе с генералом поднялись на наблюдательный пункт в семиэтажном доме. Этот пункт находился в 700 метрах от передней линии немецких войск. Фашисты, конечно, заметили людей в генеральской форме. Нужно сказать, что Георгий Константинович категорически не соглашался переодеваться в форму рядового, сержанта, офицера. Вот как был в форме. Что делали? Одевали сверху, особенно в зимнее время, какой-то шинель или полушубок, но его всегда выдавала генеральская фуражка. Вот здесь он ни на что не соглашался. В любой мороз, летом, зимой, осенью, весной он в фуражке находился. Когда они поднялись на 7-й этаж, видимость была очень хорошая, но немцы, по всей видимости, заметили на нашем переднем крае, они знали, что там наблюдательный пункт, и заметили какое-то оживление, видимо, выдала фуражка Жукова. Немцы открыли сильнейший огонь по этому зданию. Один снаряд попал прямо рядом с наблюдательным пунктом и обрушил пролет лестничной клетки. Дальше они еле оттуда выбрались быстренько и укрылись от огня противника на нижних этажах. Очень сложнейший вариант для выполнения обязанностей нашими офицерами.
То есть, можно сказать, повезло. А правда, что Жуков принципиально не пользовался бомбоубежищами?
Да, здесь можно этот факт подтвердить, и наши постоянно с этой проблемой сталкивались. Несомненно, один из основных задач немецкой агентуры и немецких различных структур – выявление наблюдательных пунктов, командных пунктов и так далее. У командующего армии до командующего дивизии, там полка, где бывал часто Георгий Константинович. А нужно сказать, что 43 поездки на фронт – это значит больше половины времени, вот за эти длинных 4 года он был на фронте. Он практически ни разу не спускался, даже в самые сложные 41-й год, 42-й, ни разу не спускался ни в Сталинграде, ни под Москвой в бомбоубежище. У него не было времени. Главная проблема заключалась в том, что если он в хорошем настроении, он просто говорит, я не пойду, у меня нет времени. В плохом он говорил, что снаряды бомбам, я не кланяюсь, у меня нет времени бегать с вами по этим бомбоубежищам.
А могли бы для Жукова сделать какое-то вот специальное место, где была бы связь, и где бы он мог находиться и работать?
Несомненно, командный пункт всегда оборудован в первую очередь всеми видами связи, в том числе закрытая ВЧ-связь, вы знаете, совершенно уникальное изобретение. Несомненно, была и телеграфная связь, и другая закрытая шифрованная связь. Но это целый комплекс.
Говорят, что маршал ездил исключительно по заминированным дорогам. Так ли это? И была ли в этом острая необходимость?
Я думаю, что это не совсем так заминированное. Понимаете, когда освобождается часть территории, занятой, предположим, вчера на ней были немцы, мы сегодня вошли, какие-то первичные действия происходили. И в первую очередь разминировались основные дороги для того, чтобы можно было пропустить все виды транспорта. Но гарантии на 100% можно на 50 сантиметров или на метр вправо-влево выехать и обеспечен взрыв. Поэтому, несомненно, таких фактов было очень много. И зафиксирован случай, когда впереди машины Жукова, впереди идущая машина взорвалась, он не среагировал.
То есть ему посоветовали ехать,
да, ему посоветовали дальше не идти по этой дороге. Нет, мне нужно быть в штабе. В определенном штабе, в определенное время, только вперед.
Спасали, наверное, во многом профессиональные водители, да, в прошлом гонщике.
Вы знаете, вообще-то, в принципе, в охрану набирается, в зависимости от вида деятельности, набирается в том числе и профессиональные спортсмены. Если говорить о водителе, гараже особого значения, а у него оттуда были и автомобили, и водители, то, несомненно, это высочайшего класса профессионалы, а подыскивают их, выбирают из состава лучших гонщиков Советского Союза на тот период. Ребята у него все были как на подбор. Кто-то хорошо стрелял, снайперы, кто-то хорошо владел там какими-то приемами единоборств, так что там простых людей не бывает.
Валентин Иванович, Жуков, как мы выяснили, сотрудник службы охраны не слушался. А бывали случаи, когда они действовали против воли маршала?
В некоторых жизненных ситуациях для того, чтобы выполнить свои служебные обязанности, офицеры, которые обеспечили безопасность Георгия Константиновича, просто были обязаны сделать так, как им это видится и как нужно сделать. Вот приведем один случай, когда в июле 43-го года Жуков выезжал в район танкового сражения на знаменитом Прохоровском поле. Значит, несколько автомобилей выехало на поле танкового сражения. В той машине, где находился Жуков, с ним ехал начальник охраны его, генерал Ротмистров и помощник Жукова генерал Минюк. Выехав на поле танкового сражения, на край поля, немцы заметили, что около 4-5 автомобилей легковых выехало на поле. Хотя смрад был, дым. Они мгновенно перенесли свой огонь на эту группу автомобилей. Значит, быстренько эвакуировались, побежали к окопам, начали падать снаряды и мины. Одна из мин очень близко разорвалась от Георгия Константиновича. Значит, наш офицер, начальник охраны Жукова, его повалил, Бедов Николай Харлампович, подполковник, и лег на него сверху. Мина взорвалась около 3 метров от их головы, и Бедова, и Жукова. Но с тех пор Георгий Константинович стал плохо слышать на правое ухо, получили контузию, а Бедов на левое. Встал недовольный, тряхиваться: ты, почему ты меня сбиваешь, что ты на меня ложишься, что я там баба какая-то. В общем, такой разговор. Подходит к Ротмистрову и говорит: ну вы что делаете, вы сами-то понимаете. Ну, он шутку отпустил. Я думаю, мы с Георгием Константиновичем едем в танке. Вот такие шутники. Шутники.
Поговаривают, однажды в 43-м тоже Жуков даже чуть к немцам не угодил. Неужели опять из-за своей строптивости?
Значит, 31 июля 43-го года он выехал в армию Баграмяна и попросился на передний край какого-то одного из подразделений полка. Вез их к переднему краю ординарец Баграмяна, адъютант его. И он один раз сказал: что ты можешь, очень далеко, долго едем. Тот говорит: нет, мы едем по карте, все правильно. Через несколько минут опять задает вопрос: мы не туда едем. Да нет, мы все его стали, стали ему говорить, что мы едем, все правильно. Приказал мгновенно остановить автомобиль, развернуть и уехать назад. Практически они заехали к немцам на пару километров. Если бы там оказалась какая-то группа немецкая, от охраны ничего не осталось. У нас с охраны 5 человек. Но брали какую-то большой автомобиль, не всегда грузовой, взвод красноармейцев, комендантский взвод охраны, обычно там есть у командующего фронта, вот сопровождали. А так, в принципе, это могло бы кончиться весьма плачевно.
То есть по чистой случайности Жуков не попал в плен. Ну что ж, спасибо, Валентин Иванович, за интересную беседу. Выходит, строптивость Жукова в ряде случаев была оправдана. До свидания. В студии была Екатерина Баранова.
Семидесятилетию Великой Победы посвящается.